Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божие Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, давайте вспомним, что исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, разумеется, с Ним и нас с вами, как причастников Его тела, является первостепенной целью Бога. И для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, которая могла бы отвечать требованиям времени и устава. Одну из таких молитв, которые мы по милости Божией обратили в предмет нашего исследования, мы как раз и приведем на память. Она записана в 143-м псалме Давида. Вот первая ее часть, два стиха. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Под приходом Давида к власти над своим народом Писание подразумевает также наше наследие в предмете нашего призвания. Каждый из нас обладает от Бога предназначением, то есть призванием. Для Давида это было царство, где он должен был стать царем, и для этого Бог должен был подчинить ему народ. Бог тоже хочет подчинить нашу с вами сущность нам самим, чтобы мы могли царствовать или же господствовать над собою. И в данной части молитвы Давид выразил ту суть, кем для него является Бог, или же что сделал для него Бог. Это 10 составляющих, которые практически определяют его плод, плод его духа. Именно благодаря наличию такого плода Давид пришел к власти над своим призванием, чем и благословил Бога. Мы коснулись первых 4 составляющих, в которых Давид представлял интересы Бога, и приступили к рассматриванию и же изучению 5-й. Это выбор и способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в выполнении своего предназначения. Насколько нам известно, смысл заключенной фразы «ограждение Бога» содержит в себе юриспруденцию Бога, выражающую правовые функции в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. И определяется это слово Писанием как круговая защита Бога, заместительство Бога, ходатайство Бога, посредничество Бога, представительство Бога, святость Бога, удовлетворенность Бога. Из чего следует, что ограждение Бога определяет нормы божественной святости, которая выражается в божественном судопроизводстве, призванным измерять и давать оценку Бога всем сферам человеческой жизни. А посему именно от выбора человека повиноваться Богу или же не повиноваться будет зависеть, будет человек огражден Богом от всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия или нет. Или же будут заблокированы Богом его молитвы, или же не будут. И для этой цели мы стали рассматривать вопрос, по каким же результатам следует испытывать и определять, что Бог действительно является нашим ограждением. И согласно Писанию, основным результатом того, что Бог является нашим ограждением, следует определять по нашей с вами способности отделять святое от несвятого. Для подтверждения изучения данной мысли мы обратились к одному из многочисленных мест Писания. Это Иезекииле, 42 глава, 15-20 стих. Здесь Иезекииле видит видение, как муж в одежде священника входит во внутренний двор храма или же в сам храм, измеряет его изнутри и потом снаружи. Давайте прочтем это место. «Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенным лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Со всех 4 сторон он измерил его. Кругом него была стена длиной в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого». Итак, из данного пророческого видения наша принадлежность Богу как храма Божия – призвано определяться наличием такого ограждения, которое отделяло бы нас от всего несвятого. Ворота, обращенные лицом к востоку, которыми мы ежедневно призваны входить и выходить для измерения своего ограждения, отделяющего нас от всего несвятого, символизируют и указывают на восходящее солнце правды в лице Иисуса Христа, через которого, в котором и во имя которого и для которого призвано совершаться всякое отделение святого от несвятого. Так как, согласно Писанию, именно Он, как Восток свыше, является истинным светом Вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Иоанна 10, 7, 9. Иисус сказал им, то есть ученикам Своим, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Здесь и войдет, и выйдет этими дверями, имеется в виду как раз та мысль, которая просматривается у Иезекииля, для того, чтобы постоянно измерять, взвешивать, испытывать самого себя, чтобы освящаться. Поэтому измерительная трость, призванная Богом измерять наше ограждение в предмете нашего ежедневного подвижничества, выраженного в нашем желанном освящении и ежедневном, указывает на нашу добровольную зависимость от написанного Слова Божия и Святого Духа, помещенных в нашу совесть. Само же ограждение – это плод святости, непосредственно служащий для отделения святого от несвятого. Но, разумеется, чтобы являть плод святости, прежде всего необходимо обладать достоинством святого или же статусом святого человека, то есть быть отделенным или посвященным в жертву Богу. Так как, согласно Писанию, слово «святой», кому или к чему бы оно ни относилось, всегда означает «отделенный для Бога», «купленный Богом», «отданный в распоряжение Бога», «принадлежащий Богу», «святыня Господня», «огражденный Богом», «помещенный в Боге». Исходя из инструкций, содержащихся в Писании, представленных в измерительной трости, следует, что освящение связано с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий. А посему Священное Писание в предмете измерительной трости не только повелевает, но и предписывает, в каких конкретных областях и согласно каким конкретным требованиям следует освящаться, определяя при этом достаточно ясно и четко как роль Бога, так и роль человека. И для определения роли как человека, так и Бога в вопросе освящения или же измерения своего ограждения мы взяли за основание 1 Фессалоникийцам, 5 глава с 23 по 24 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Однако, начиная с 12 стиха и ниже, приводится 16 повелений, в каких конкретных сферах следует освящаться нам. И из данных повелений следует, что они наделены статусом и достоинством заповедей Господних. Мы остановились на рассматривании 10 заповеди или 10 повеления, призванного отделять нас от всего несвятого. Это непрестанная молитва. Непрестанная молитва – это, по сути, дело великое таинство самого Бога. И суть бытия такой молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей как видимой, так и невидимой вселенной. А посему истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог. Она не имеет начала и никогда не будет иметь конца. Молитва – это единственный способ, выражающий законы отношения – Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Во-вторых, молитва – это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. В-третьих, молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. В-четвертых, молитва, которая прерывается, не может отделять нас от несвятого, а, следовательно, не может и называться молитвой. В-пятых, молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванный раскрывать неизмеримые возможности благодати Божией. В-шестых, молитва – это выражение воли Божией, представленной в плоде Духа, восполняющего алканье и жажду Бога. В-седьмых, молитва – это жертва и плод уст, прославляющих Бога. Рассматривая путь к пониманию неотвеченной молитвы, мы пришли к выводу, что, во-первых, причина, почему на многие молитвы мы не имеем ответа, заключается в той разнице, которая находится между священником и обычным человеком, а также между душевным человеком и духовным. И если человек духовный попытается войти к Богу как обычный человек, Бог не ответит ему на эту молитву. Если же обычный человек попытается как священник войти в присутствие Бога, его молитва будет заблокирована. Потому что как обычный человек, так и душевный не могут, не знают и не обладают правом, положением и достоинством входить в присутствие Господне. Это исключительная привилегия, право и власть священников Господних или людей духовных. Во-вторых, если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на молитвы, то даже при условии Его ответа мы будем полагать, что Он молчит, либо, напротив, будем понимать Его неверно. В-третьих, молчание Бога в определенном случае также может являться красноречивым ответом на нашу молитву. В-четвертых, молчание Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не соработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка. Римлянам 8:26, «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». В-пятых, неотвеченная молитва не означает, что Бог изменил нам или забыл о нас. Напротив, Он любит нас и остается нам верен. В-шестых, Бог желает, чтобы мы жаждали Его, искали лица Его постоянно и входили в Его присутствие. В-седьмых, будем помнить, что Бог только смиренным дает благодать, через которую мы можем входить в присутствие Господне. И, конечно же, не будем забывать, что смирение выражается в достоинстве ученика, платящего ежедневную цену за свое ученичество. Ну и для этой цели мы продолжим наше изучение пути к познанию воли Божией в молитве. Изучая протокол вхождения Аарона, первого первосвященника Божия, в присутствие Божие, который был прототипом Христа, а также прототипом духовной нации священников, призванных служить Богу во Христе, мы обратились к книге Левит, 16 глава, с 3 стиха, где повелевается: «Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение». Однако с 5 по 11 стих включительно говорится о двух козлах, которые должны быть приведены пред Господа, прежде чем будет принесен в жертву телец и овен. Но точкой отсчета для вхождения священника в присутствие Господне являлось помазание его елеем, потому что изначально именно помазание елеем посвящало человека в священники. А посему первое условие, делающее нашу молитву правовым ходатайством или первый шаг для вхождения пред лицо Господне, это дать Богу право помазать нас своим елеем. Во-вторых, второй шаг – это посвятить себя Богу, чтобы представлять совершенство Бога. То есть, когда мы входим во святилище, мы должны не представлять самих себя, а представлять Бога, Его интересы, Его совершенство. Священник представляет Божьи интересы, обычный человек, входя к Богу, представляет свои интересы. «Господи, помоги мне! Господи, дай! Господи, ты видишь мою ситуацию!» Священник, входя в присутствие Господне, начинает изучать, что есть воля Божия, и молится в согласии этой воли Божией, как молился Даниил. «Я, говорит, исследовал по книгам, что пленение народа закончилось. Ты обещал, что не будет 70 лет». И он начал молиться, исповедовать грехи свои, грехи народа, и говорить Богу: «Да будет воля Твоя, да исполнится она. Ты хотел, чтобы народ был 70 лет, и он пробыл там, а теперь ты хочешь его вывести». «Выведи его», и Бог начал работать. Вот это молитва священника. В-третьих, третий шаг – это относиться к храму как к дому молитвы для всех народов. Мы с вами уже обращали внимание на эти аспекты, я не буду на них задерживаться. В-четвертых, это привести пред Богом двух козлов для очищения скинии. И в-пятых, то, что мы начали рассматривать и на чем мы остановились, это внести за завесу состав благовонного курения. Левитам 16:12-13. «И возьмет Аарон горящих угольев в полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу. И положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. Итак, непрестанная молитва, призванная постоянно отделять нас от всего несвятого, это прежде всего благовонное курение, обоняемое Богом, и только потом жертва, утоляющая его алканье. То есть вначале человек или священник должен нести благовонное курение и только потом привнести туда кровь. Псалом 142 подчеркивает эту мысль. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Видите, из построения данной молитвенной фразы следует, что вначале Давид представляет свою молитву в предмете фимиама и только затем, как жертву вечернюю, которая является таковой исключительно благодаря фимиаму. А посему, коль непрестанная молитва призвана обладать свойством фимиама, нам необходимо было рассмотреть, во-первых, что такое запах, кого или что, и в каких случаях Писание рассматривает благовонным курением. Во-вторых, какие цели преследует Бог в назначении благовонного курительного состава. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать искусством создания благовонного курительного состава. В-четвертых, каким образом следует определять или испытывать качество благовонного курительного состава. Отвечая на вопрос первый, в каких случаях Писание рассматривает нашу молитву благовонным курением, мы пришли к выводу, что при вхождении в присутствие Господне благовонное курение по отношению к крови очистительной жертвы является первичным. И таким благовонным курением в наших молитвах являемся мы сами в предмете наших правильных мотивов пред Богом или наше правое сердце пред Богом, ищущее Бога. Как написано 2 Коринфянам 2:15. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Отвечая же на второй вопрос, какие же цели преследует Бог в назначении благовонного курительного состава, мы пришли к выводу, что, согласно Писанию, цель фимиама заключается в том, чтобы, во-первых, позволить Богу погрузить человека в информационную среду святости Божией. То есть, во-первых, оно призвано погружать человека в святость Бога, а святость Бога несет в себе информацию. Во-вторых, призвано давать способность человеку торжествовать во Христе. Далее, призвано услаждать сердце отношением Бога как друга. В-четвертых, призвано распространять удел человека в Боге. В-пятых, служить защитой от гнева Божия. В-шестых, быть знамением Дня Господня. В-седьмых, быть знамением встречи с Господом. И в-восьмых, делать имя Господня великим между народами. Мы также не будем останавливаться, а только напоминаем эти аспекты. Рассматривая вопрос третий, какую цену необходимо заплатить, чтобы наши молитвы пред Богом могли отвечать требованиям благовонного курительного состава, мы взяли за основание повеление и одновременно инструкции, указывающие, каким требованиям должен отвечать благовонный курительный состав. Это записано исход 30:34-3. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, аниха, халвана душистого и чистого ливана». То есть четыре благовонных вещества. «Всего половину, все по половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение сделанного по всему составу не делайте себе. Святыню и да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». Согласно данных инструкций, искусство составления благовонного курительного состава начиналось с того, чтобы, во-первых, составителем фимиама обладал, или же составитель фимиама обладал искусством этого составления. Во-вторых, необходимо было взять в равных долях четыре состава благовонных вещества. В-третьих, необходимо было истолочь этот состав мелко в одну стертую массу. В-четвертых, необходимо было очистить этот состав от всяких примесей, чтобы он был чистым. В-пятых, он должен быть святым, то есть или освященным. В-шестых, всыпать этот состав в золотую кадильницу. В-седьмых, взять горящие уголья с медного жертвенника. И потом только в-восьмых, войти за завесу и всыпать горящие угли, взятые с медного жертвенника, в золотую кадильницу. Исполняя и задействуя данные инструкции в указанной последовательности, мы сможем, как цари и священники, входить в присутствие Бога и получать ответ на наши молитвы. Итак, во-первых, соответствие благовонному курительному составу заключается в цене сотрудничества с лицом, обладающим искусством составления благовонного курения. Исход 31:1-11. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Аарона из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. И вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахисамахова из колена Данова, дабы не сделали елей помазание и курение благовонное для святилища“». Веселиил – это прообраз Святого Духа, в то время как Аголиав – это прообраз написанного Слова Божия. Потому что только благодаря этим двум владычественным инстанциям мы можем, или, то есть сотрудничая с ними, мы можем стать вот таким благовонным курительным составом. Имя Веселиил означает «под сенью Бога», в то время как имя Аголиав – это прообраз написанного слова, и оно означает «Бог есть шатер». Попытка составить благовонный курительный состав, независимо от этих двух владычественных инстанций, делает наше поклонение неприемлемым Богу, в силу чего наши молитвы будут заблокированы Богом. А заблокированная молитва – это признак отсутствия ограждения Бога или же неспособность отделять святое от несвятого. Во-вторых, соответствие благовонному курительному составу заключается, как мы уже обратили, в цене обретения правого или доброго сердца. Попытка использовать данный курительный состав для себя является смертельным грехом, свидетельствующим о злом сердце человека, присваивающим себе славу Господню. Потому что человек с добрым сердцем никогда не будет посягать на то, что принадлежит Богу. И речь идет, мы как с вами уже обращали внимание, о такой доброте, которой не существует аналога в земном измерении, и которая может обретаться сердцем человека исключительно посредством органического слияния с Богом воедино, посредством четырех благовонных веществ, под которыми подразумеваются четыре реки, выходящие из Едема для орошения сада Едемского, насаженного Богом для общения с человеком, в котором Бог мог познавать человека, человек мог познавать Бога, которые символизировали учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Каждое из этих четырех учений обладало и обладает тройственностью, и таким образом составляет 12 учений, в которых заключен порядок Бога, следовательно, и порядок Царства Небесного. Евреям 6:1-2. «Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Учению о крещениях – раз, о возложении рук – два, о воскресении мертвых – три и о суде вечном – четыре». Из этого следует, что сердце, на скрижалях которого отсутствуют учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не может быть добрым, а следовательно, не может отвечать требованиям благовонного курительного состава, в силу чего наше поклонение будет несовершенным, а следовательно, наши молитвы будут заблокированы Богом. А заблокированная молитва – это признак отсутствия ограждения и неспособность отделять святое от несвятого. В-третьих, соответствие благовонному курительному составу заключается в плате за ученичество, которое выражается в действии истолчения четырех благовонных веществ в одну мелкостертую массу. Исход 30:36. «И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе». Так как благовонный курительный состав – это сочетание познания человека со Христом, с его учением, где невозможно уже разделить человека и Христа или его учение, то ступой или емкостью, в которой необходимо толочь благовонный курительный состав в мелко истертую массу, то есть, а вместе с ним толочь самого себя, это Церковь Иисуса Христа. Вот эта ступа, то есть там как раз подразумевается под ней Церковь Иисуса Христа. В то время как пестом, которым толкут. Наверное, вы все видели такую емкость. Она бывает медной, бывает каменной, смотря где. И такой пест, или вот чем толкут. Иногда толкут орехи, перец или что-то там. Ну, на кухнях у всех это, наверное, есть. То вот этим пестом, которым толкут этот состав в ступе, является делегированная власть Бога. Именно благодаря ей мы позволяем Богу толочь вот это учение и нас вместе с этим учением, чтобы уже невозможно отделить, чтобы мы могли представлять это учение, и чтобы там уже не могло быть отделенным что-то. Вот я и учение – это две разные вещи. Теперь это одно. Теперь я полностью пропитан им, и я представляю его. Кстати, есть одно интересное место Писания в притче 27:22. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. То есть из этого можно заключить, что если человека доброго, мудрого толочь в ступе вместе с зерном, то от него отделится глупость. То есть вот когда будут толочь, вот что здесь имеется в виду. Поэтому отказ платить цену за свое ученичество, признание над собою делегированной власти Бога, делает наше поклонение неприемлемым Богу. А следовательно, мы не можем отвечать требованиям благовонного курительного состава, в силу чего наши молитвы блокируются Богом. И такая заблокированная молитва является признаком отсутствия ограждения Бога и наша неспособность отделять святое от несвятого. В-четвертых, соответствие благовонному курительному составу заключается в цене обретения чистоты. Исход 37:29. «И сделал веселил мира для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти». Слово «чистый» означает «очищенный, непорочный, искренний». Разумеется, что речь идет не о простой чистоте, а о трансцендентной чистоте, без примесей человеческих вкраплений или соединений. Сердце человека неправо пред Богом, когда, входя в присутствие Господне, состав благовонного курения, вносимый пред лицо Бога, не очищен от примесей плоти. Очищение от примесей плоти заключается в цене установления, как мы с вами уже напоминали, говорили, разбирали, это установление истинных приоритетов, установленных достаточно известной всем богословам Нагорной проповеди Христа. Матфея 6:33. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». И как мы ранее отметили, что если взять выше приведенные слова проповеди, на основании которой Иисус сделал этот вывод, то здесь имеется в виду не главное по отношению к второстепенному, а главное по отношению того, кто или что будет стоять во главе нашей веры, нашей цели, нашего поклонения и нашего поиска. То есть, потому что сегодня лжеучение о процветании заключается в том, что в первую очередь ищите Царство Божие, а во вторую очередь ищите все то, что прилагается к этому Царству, то есть материального процветания. Но здесь совершенно другое. А посему благодать Бога, заключенная в сути Царства Божия и Его правды, в данном определении Христа не только не относится к материальным благословениям, но, напротив, противопоставляется этим благословениям, потому что не связаны с плотью. Откровение 22:13. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Согласно данному определению, когда поиск Царства Божьего правды становится во главу нашего призвания, то там уже не остается места для второстепенности плоти в предмете ее материального процветания, так как все места, начиная от первого до последнего, уже заняты Богом и принадлежат Богу. Только благодаря такому действию благовонный курительный состав очищается от примесей плоти или же становится чистым. А посему будем постоянно иметь в виду, что, во-первых, помещение материальных благословений в арсенал благодати относится к разряду чуждых учений. Еще раз повторяю, помещение материальных благословений в арсенал благодати относится к разряду чуждых учений, когда благодать используется для процветания. Во-вторых, благодать, потраченная на приобретение материальных благ, это благодать, употребленная не по назначению, напрасно. В-третьих, благодать, потраченная на приобретение материальных благ, это благодать, обращенная в распутство. корень всех зол, сребролюбие. Исходя из всего этого, сердце, неочищенное от примесей плоти, делает наше поклонение несовершенным, а следовательно, наши молитвы будут заблокированы Богом. А заблокированная молитва – это отсутствие ограждения Бога, неспособность отделять святое от несвятого. В-пятых, в соответствии благовонному курительному составу заключается в цене посвящения. Исход 30, 34, 35. «Возьми себе благовонных веществ, стакти, аниха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый». Святым или посвященным благовонный курительный состав становится только тогда, когда отделяется и отдается в полное и безраздельное распоряжение Бога. А так как этим составом являемся мы сами, истолченные мелко с учением, где невозможно отделить, где учение, а где я, где Бог, а где я, где мы становимся одно с Богом. Псалом 44, 11, 12 говорит: «Слыши, черь, старославянское слово, слушай, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». То есть для того, чтобы наш состав или наша молитва стала святой, наши мотивы, мы сами, то есть осветились, необходимо слово «святой», отделенный, от чего-то отделиться. Часто люди думают, что достаточно отделиться от греха. Речь не идет о грехе. Здесь говорится «святое от несвятого», от чистого. То есть есть чистые овцы, и для того, чтобы какая-то овца стала святой, ее берут, эту чистую овцу, и отделяют для посвящения Богу. И когда ее берут для жертвоприношения, она становится святой. Все овцы не святые, только одна, которую взяли для жертвоприношения. Так и здесь. Вначале мы становимся чистыми. Для какой цели? Чтобы потом стать святым, благовонным курением. Зачем Бог очищал это благовоние? Чтобы оно просто так распространялось? Нет, конечно, это для Него в первую очередь, это не для людей. Посмотрите, этот состав пред лицом Бога, а не для людей. Для людей мы будем являться смертоносным запахом, потому что люди не поймут этого запаха. Мы для них будем запахом смертоносным, а для святых и для Бога мы будем запахом благоухания. Поэтому без посвящения, выраженного именно в таком отделении, наше поклонение будет несовершенным. А следовательно, наши молитвы также будут заблокированы Богом. А заблокированная молитва – это будет отсутствие ограждения Бога, неспособность отделять святое от несвятого. Сколько сегодня людей вообще не разумеет, что такое освящение. Они освящаются в основном, отделяясь от греха. Да, это действительно так. Но Бог уже не имеет дела здесь с грехом. Вы уже чистые. И теперь нужно взять и отделиться от чистого. Отделить святое от несвятого. От того, что не принадлежит Богу, от того, что принадлежит Богу. И, конечно же, всегда мы видим, что когда Бог отделял что-то для себя, Он не обращался к нечистым животным, Он всегда обращался к животным чистым, выбирал среди этих чистых животных соответствующую жертву, которая могла быть пропорциональной, чтобы не было на ней порока, и тогда это чистое животное отделялось, становилось святым. В-шестых, соответствие благовонному курительному составу заключается в цене всыпания его в золотую кадильницу. Золотая кадильница свидетельствует о способности нашего духа царствовать над собою посредством учения Иисуса Христа, заключенного в крови креста Христова. В Писании написано, Бог сказал Аарону, чтобы вот этот курительный состав благовонный, который будет носиться во святая святых, чтобы он всыпался в золотую кадильницу. А потом в эту кадильницу уже только бросались угли с медного жертвенника. Чтобы понять, что такое золото, Колоссянам 1, 19, 20 говорит: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». То есть мы становимся вот этим золотом в очах Божьих или вот таким сосудом, или такой кадильницей для благоухания только тогда, когда мы применяем в себе учение, заключенное в крови креста Христова. Не отдельно в кресте и не отдельно в крови, а в крови креста Христова, потому что они дополняют друг друга. Если кровь очищает нас от греха, то крест уничтожает нашу ветхую натуру. Кровь не занимается убийством ветхой натуры. Кровь не обладает в себе оружием убивать ветхую натуру, но крест – это орудие, которое убивает ветхую натуру. Если наши грехи будут очищены, а плоть ветхая не будет упразднена за счет учения креста, то таким образом мы, будучи очищенными, будем снова открыты для греха, потому что ветхая натура будет стремиться к греху. То есть это фабрика, которая производит грех. И, как мы говорили, это абсолютно разные вещи, но они дополняют друг друга и должны сработать вместе. Кстати, кровь креста Христова отдельно, вне креста, не работает. Она не очищает человека от греха, если она отделена, как учение, от крови креста Христова. И поэтому здесь написано четко и определенно: «умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». Бог примирил небо с землею посредством крови креста Христова, а не отдельно через кровью, как обычно проповедуется просто так огульно. Кровь, все через кровь. Но кровь без креста не работает и не обладает никакой ценностью. То есть учение о крови вне креста не обладает никакой ценностью. 1 Петра 1,18. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов». И далее написано: «на драгоценную кровью чистого и непорочного агнца». Поэтому золото всегда говорит о способности царствовать. Золото всегда как бы принадлежит царю и говорит о царствовании над собою. Поэтому человек, царствующий над собою, является в очах Бога золотой кадильницей или же золотым сосудом. Он будет обязательно употреблен Богом для высокого употребления. Поэтому человек, не царствующий над собою, не может быть благоуханием Христовым. А следовательно, его молитвы, как священника, будут заблокированы Богом. Как обычного человека Бог его будет принимать, если он еще не вышел из времени? Бог дает время, потому что все мы родились в семье священника. И до времени вступления в силу наших полномочий как священников мы не можем входить во святилище. И поэтому мы можем молиться, как обычные люди, и Бог будет отвечать. Но как только мы начинаем понимать и входим в дух, то после этого, если мы попытаемся, как обычные люди, входить, Бог не ответит нам. Мы должны входить, как священники. В противном случае наша молитва будет заблокирована, и это будет говорить о том, что у нас нет ограждения. Мы не способны освящаться, отделять святое от несвятого. В-седьмых, в соответствии благовонному курительному составу заключается в цене горящих углей с медного жертвенника. Горящие угли с медного жертвенника – это наш пламенеющий дух, воспламененный от огня Святого Духа. Римлянам 12:11. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Обратите внимание на три вещи. «В усердии не ослабевайте». То есть, если мы ослабеем в усердии, мы не сможем пламенеть духом. А если мы не сможем пламенеть духом, мы не сможем служить Господу. Усердие – это волевые усилия, без которых наш дух не сможет пламенеть или гореть, а следовательно, он начнет угасать и умрет. Волевые усилия нам необходимы, чтобы задействовать своих гаванитян в предмете своего тела для рубки дров, чтобы поддерживать огонь на медном жертвеннике. Левитам 6:12. «А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы». Но здесь не только сожигался тук мирной жертвы или вообще всевозможные жертвы, отсюда брались угли для того, чтобы их потом внести во святая святых. Именно их вносили туда отдельно, отдельно кадильница всыпалась туда, и только там, уже будучи во святая святых, угли бросались в кадильницу с благовонным курительным составом. И как только угли касались благовонного курительного состава, моментально поднимался благовонный дым, который полностью, как облако, покрывал скинию, пропитывал одежду священника и его тело. Потрясающий благовонный состав был настолько интересным, он не был приторным, но он был настолько стойким, что после тысячелетий, когда находили одежды священников, которые входили во святое святых, они благоухали, они не стали как-то вонять, потому что когда долго, возьмите хоть какое благоухание человеческое, если оно пролежит очень долго, оно теряет свои запахи и начинает разлагаться, то есть начинает смердеть. А это абсолютно, как будто его сделали только вчера. Это очень интересно, потому что все было связано еще и с огнем. Очень важно, чтобы огонь был взят с жертвенника. Если вы помните, это не был обыкновенный огонь. Внешне он ничем не отделялся от другого огня, от других костров. Но начался этот огонь или начало этого огня, который загорелся на медном жертвеннике, это был сверхъестественный огонь Божий с неба. Соломон положил жертву и ждал, когда сойдет огонь Божий. И народ молился. И когда народ молился, и Соломон стоял на амвоне, на возвышенном месте перед медным жертвенником, то огонь Божий сошел на глазах у всего народа на жертвенник, и жертва была съедена, и огонь загорелся. То для того, чтобы поддерживать огонь, Бог сказал, теперь этот огонь не должен угасать ни днем, ни ночью. То есть нужно за ним было сторожей поставить, которые бы постоянно следили за ним. То есть подкладывать в огонь дрова должен был священник, даже не левит. Но рубить дрова должны были быть гаванитяне. Это не люди из народа израильского, если вы помните. Это люди, которые жили в Ханаанской земле, но были обречены на истребление. Узнав о том, что Бог отдает землю Израилю, этот народ, посоветовавшись между собою, взяли хлебы и притворились, что они из дальней страны, что они не живут в Палестине. Пришли к Иисусу Навину и сказали, мы хотим заключить с тобой мир. Мы увидели, что с тобою Господь, и мы готовы заключить мир на любых ваших условиях. И написано, Иисус Навин, не вопросив Бога, вместе со старейшинами заключил с ними завет. А заключив завет, это значит, если будут воевать против вас, мы будем с вами. Это считайте против нас. Если начнут войну против нас, это начали против вас. Вот такой завет Иисус Навин заключил с ними. И вдруг после заключения завета он узнает, что этот народ из Палестины. Он призывает их и говорит, что же вы с нами наделали, почему вы нас обманули? А те говорят, мы испугались, что вы нас уничтожите. И теперь, говорит, делайте с нами то, что вам кажется правильным. За то, что, говорит, вы так сделали, вы будете вечно рабами у нас. Вы будете рубить дрова для дома Господнего и носить их. Они сказали, так и будет, господин. Мы готовы это делать. И так они рубили дрова и вносили в храм. Несмотря на то, что в этот храм не могли входить простые израильтяне, но гаванитяне туда входили. И, разумеется, этот народ настолько освятился и пропитался Богом, что когда Саул захотел их уничтожить по своему невежеству, считая, что надо уничтожить всех, и под эту гребенку начал мести гаванитян, то в дни Давида Бог послал голод на землю Израилеву. Год за годом, 3 года был голод. И Давид изумлен, и за что Господь поражает страну голодом, если он помазанник Божий, и все нормально. Он сказал, Господи, за что? И Господь ему сказал, за кровожадный дом Саула, за то, что он хотел истребить гаванитян. И тогда Давид призвал гаванитян и сказал, что мне сделать для вас, чтобы вы благословили наследие Господне. Они сказали, уничтожить тех людей, которые нас хотели уничтожать. Дайте нам людей из дома Саулова, сыновей его, а не просто там слепых исполнителей. И ему дали 10 сыновей. И они их распяли, убили и повесили их. И они висели около 3 с лишним месяца, пока не пошли дожди. И Рицпа, дочь Ая, мать этих сыновей, наложница Саула, охраняла их. от хищных зверей. То есть о чем это говорит? Гаванитяне символизирует наше тело, орудие нашего тела. В этом положении наше тело Царство Божие не наследует. Но, заключив завет с Иисусом Навином, то есть образно, это были все образы, символы, Бог искупил также и наше тело. И несмотря на то, что оно не наследует Царство Божие, уничтожать его нельзя. Оно должно служить Богу и очень близко, чтобы освятиться, дабы ваш дух, душа и тело могли быть без пороков в пришествии Дня Господня. Поэтому вот такими были гаванитяне. Они поддерживали огонь за счет того, что не рубили дрова и приносили. Итак, человек, использующий чуждый огонь, если кто-то начнет использовать не огонь жертвенника, то он не может быть благоуханием Христовым. Как только сыны Аарона, Надав и Авиуд, по пьяни, напившись, были нетрезвые, выпили, и поэтому подумали, какая разница, откуда брать огонь для... То есть они уже настолько, это было для них обыденно, то есть они потеряли страх, трепет и благоговение, будучи пьяными. Поэтому они взяли огонь чуждый, решили попробовать. Ведь легче было взять огонь жертвенника, он был рядом, близко. Для того, чтобы внести чуждый огонь, надо было взять его где-то за стенами храма. Они нашли где-то там огонь и решили проэкспериментировать, попробовать. И внесли чуждый огонь пред лицо Господа. Они бросили в кадильницу, в золотую кадильницу, чуждый огонь. Вот оттуда, не огонь жертвенника. И написано, Господь их убил там с этим огнем. И тогда Господь сказал через Моисея и Аарона, не это ли я говорил тебе в приближающихся ко мне, освящусь. Поэтому человек, использующий чуждый огонь, не может быть благоуханием Христовым, а следовательно, его молитвы будут заблокированы Богом, если он попытается взять чуждый огонь. Вы скажете, а чем отличается чуждый огонь от огня на жертвеннике? Огонь – это символ силы Святого Духа. Когда мы свои душевные усилия заменяем ими силу Святого Духа, то есть они должны быть, но они не должны заменять. Когда мы начинаем заменять, есть масса людей, сегодня их столько множество, целая армия, которые говорят, что Дух Святой им что-то говорил. Они используют свой огонь, свою энергию, а не энергию Духа Святого, и называют эту энергию Святым Духом. Конечно, молитвы таких людей будут заблокированы, и ответ на свои молитвы они будут получать только от демонов. Они не способны будут отделять святое от несвятого. В-восьмых, соответствие благовонному составу заключается в цене, наконец, всыпания горящих углей в золотую кадильницу. Конечно, вот эти угли, этот огонь, как мы с вами говорили, это прообраз Святого Духа, огонь, сошедший с небес. Это прообраз Святого Духа, который зажег наш дух. Римлянам 8:14, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Вот те, кто водятся Святым Духом, это как раз и есть те люди, которые являются благовонным курительным составом. То есть, когда мы водимся, вот всыпание в кадильницу и начинание вот этого, мы начинаем благоухать. То есть, порошок бездействия будет до тех пор, пока мы не откликнемся на зов Святого Духа, пока Он нас не поведет. Вот когда мы начинаем что-то делать, только тогда начинает источать благоухание, тогда только Бог начинает нас обонять. Конечно же, сегодня очень многие люди не водятся Святым Духом, как и в старозаветнем служении. Исаия 9:16 говорится, «И вожди сего народа ведут его в заблуждение, и водимые ими погибнут». То есть, когда люди водятся не Святым Духом, а вождями, которые не имеют Святого Духа, которые сами себя поставили. Вы знаете, вожди, которые сами себя провозгласили, они не обладают, они не водятся Святым Духом. Бог никогда не будет сотрудничать с человеком, который сам себя поставил. Никогда, запомните. И если бы мы захотели бы исследовать все окружающее нас христианство, хотя бы в нашем городе, то очень мало нашлось бы людей, которых поставили. В основном люди сами себя поставили, сами провозгласили. И далее, когда поставили, опять говорится, а кто поставил? Бог ли поставил? Иногда люди выбрали их и поставили. Пусть они не сами себя, но и не Богом поставленные. Они говорят, что голос народа – голос Божий. Это я помню с детства эту фразу. И я все время говорил, странно. Это что, голос Божий был, когда они кричали, дай нам Вараву, а Иисуса распни? С чего вы взяли, что голос народа – голос Божий? С каких это пор голос народа стал голосом Божьим? Никогда голос народа не был голосом Божьим. Никогда множество не было голосом Божьим. Голосом Божьим есть Слово Божие, у Него есть голос, есть кровь Иисуса, который обладает голосом, но не голос народа, который не знает Писания, который не знает. Они просто смотрят, им нравится этот человек по каким-либо признакам душевным, они его и выбирают. И тогда эти вожди ставят других вождей, и написано, водимые ими погибнут. 2 Петра 2:12 говорит, они как бессловесные животные, водимые природою. Обратите внимание, люди водятся своей природою и говорят, Святой Дух меня влечет, а его влечет природа. Рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Я хочу нечто показать, что в Писании всыпание углей в кадильницу, когда это происходит, обязательно происходит какой-то результат от этого. То есть мы говорили, это информационная среда. Я прочту Откровение 8:36. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Обратите внимание, Бог показывает видение Иоанну храм, показывает золотую кадильницу и молитвы святых. Вот. «Да придет молитва моя, как фимиам», говорит Давид. Вот здесь молитвы святых в кадильницу. И написано, «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Посмотрите, что происходит, когда начинает действовать благовонное курение, когда огонь касается этого курения. Поэтому практически, как золотая кадильница, так и семь чаш, которыми пользуется Бог для излияния своего гнева, это святые, входящие в категорию невесты, способны как цари царствовать над собою и как священники предстоять пред Богом. Это святые, которые являются пред Богом благовонным курительным составом. Вот смотрите, сейчас мы прочтем за одну из чаш. В Откровении вы можете это прочесть за все. Откровение 16, 17, 18. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое». Смотрите, как от кадильницы, которая была повержена на землю, произошли голоса, громы, молнии и землетрясения, так и из чаши, которая была вылита, это тоже золотые чаши. Это одни и те же люди. Просто здесь они представлены в виде кадильницы, здесь в виде чаши. Однако всякий раз, когда это благовонное курение, мы начинаем служить для Бога, мы приятны, когда мы что делаем? Когда мы начинаем осуждать. Посмотрите, что происходит. Когда я посмотрел, что такое произошли голоса, то в оригинале означает голоса – это слово, выражение, изречение, фраза, речь, рассказ, молва, слух, звук, шум, крик, вопль, стук, вещь, дело. Вот столько значений имеет слово «произошли голоса». То есть практически, когда это мы становимся таким благоуханием, мы начинаем под воздействием Святого Духа, под воздействием этого огня исполняться Святым Духом. То есть всегда, когда огонь касается нас, как благовонного курения, мы исполняемся, мы начинаем что-то делать. Это для Бога мы благовонное курение. То есть мы начинаем что-то изрекать, мы начинаем говорить, мы начинаем проповедовать, мы начинаем свидетельствовать, мы начинаем что-то делать. Еще одно место, Откровение 10.1.3. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». Обратите внимание, то есть практически это семь громов, относящиеся к церкви. Бог называет нас семью громами. Семь – это Божья полнота. Они говорят голосами своими. Когда? Когда огонь Духа Святого на них сходит. И исполнился Духом Святым, и сказал, встал. То есть, когда человек исполняется Духом Святым, и Дух Святой, как огонь на него сходит, от него уходят все страхи. Он полностью бесстрашен. Он может сказать хоть царю, что угодно, то есть то, что повелел ему Господь, и будет стоять, и не будет дрожать, и не будет паниковать, а будет в такой власти, что цари будут ужасаться этого взгляда и этой власти слов. То есть, потому что Бог хочет, чтобы его церковь обладала этой сверхъестественной властью, пред которой всякая власть могла бы поникнуть. Поэтому человек, водимый не Святым Духом, не может быть благоуханием Христовым, а, следовательно, его молитвы также будут заблокированы Богом. И к печали такая заблокированная молитва, еще раз повторяю, это признак отсутствия ограждения Бога, неспособность отделять святое от несвятого. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».